Братья и сестры, дорогие друзья, и члены церкви, и не члены церкви, и кто еще не покаялся, я всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Хочу сказать, что наслаждаюсь уже четвертый день, находясь с вами в общении. Наслаждаюсь вот Словом Божьим. Тема-то какая прекрасная. Кто во Христе, тот новая тварь. Творение новое. Ну, как прекрасно находиться среди таких, а? Как прекрасно видеть новых людей, новое творение, которые на грех смотрят с отвращением и не любят его. Вот общение с Богом и друг с другом, оно дает нам радость. Я не знаю, испытываете ли вы эти наслаждение с самого утра и до самого отбоя. Вы знаете, еще радуюсь, что вы очень послушные сестры. Вчера было такое замечание: с хвостиками на собрание не приходить. Я вижу, что никто не пришел. С хвостиками и с челочками. Вы знаете, но есть некоторые. Вы знаете, в общем-то, в истории нашей всегда есть некоторые. И мы удивляться не должны, мы, в общем-то, привыкаем к некоторым. Ну, допустим, в 12 часов отбой, все спят, но есть некоторые. А что? Ну, есть ведь некоторые. Хвостики. Ну, все прекрасно убрано, но есть некоторые. Помните, когда манна падала с неба, ее надо было собирать, но нельзя было ее оставлять на следующий день. Помните, да? Но были некоторые, которые в прозапас оставили себе манной, а потом открывают, а там ужас какой. И черви, и запах смердит. Некоторые они всегда были. Без них, мне кажется, даже скучно станет на земле жить. Ну, мы как-то крепчаем в вере, укрепляемся, когда вот эти некоторые, они нас заставляют бодрствовать. Вот если будет все гладко и все так... Вот вчера было очень душно, а сегодня ветерок Господь послал. И я очень полюбил ветерок. Почему? Да потому что есть с чем сравнить. Душно и ветерок, да? Вот. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы наше общение, наш праздник этот продолжался. И я хочу сказать некоторым. Ну, не оставайтесь в этих рядах. Вы сами себе вредите. Нет, не нам. Сами себе. Это у вас черви заводятся. И у вас смердеть будет. Не, у нас все хорошо. Поэтому разберитесь и переходите в ряды послушных. Переходите. И как можно побыстрее. Пока в моих записях, ну, все хорошо. Там, что я пишу. Я отвечу на один вопрос, и потом Слово Божие послушаем. Влияет ли западное богословие на мировоззрение вашей церкви? Это вопрос был лично, и вчера он был задан, но я думал сегодня ответить. Западное богословие на наше мировоззрение не влияет. Есть такое учение, лжеучение, я считаю это так, это кальвинизм. Вот там на Западе. И, в общем-то, американцы, они кальвинисты. Я даже помню, мы с меннонитами встречались, серьезные братья. Мы спрашиваем, вы кальвинисты или нет? Они заулыбались. И один из них говорит, чуть-чуть кальвинисты. Вот, но вот это учение, оно не имеет успеха в наших рядах, в рядах наших церквей, нашего братства. Может быть, вот в свободных церквах, и не может быть, а я уверен, что там оно имеет успех. Имеет успех. Я присутствовал на таком молодежном служении. Когда руководитель молодежи, вот молодежь сидит, а он вдохновляет их: «Братья и сестры, спасены навеки навсегда! Аллилуйя!» Они в ладоши хлопают, вскакивают со своих мест. «Братья и сестры, Бог нас спас, и мы спасение не потеряем! И даже, он так сказал, я дословно скажу, и даже если мы не захотим на небо, Бог нас за волосы туда поднимет». Вот так. Живи, ликуй, радуйся, греши, живи в свое удовольствие, и в свое время ты там окажешься. Но, слава Богу, у нас этого нету. И влияние это, оно, в общем-то, не имеет успеха у нас. Есть в нашем объединении три человека, два или три человека, которые находятся на взыскании церковном именно за это учение. Вот. Мы стараемся бодрствовать и пребываем в том учении, в котором мы научены. Итак, Слово Божие. Евангелие от Матфея, 3 глава, 1-2 стихи. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». И второе место. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». По определению божественному, около 2000 лет назад на земле были два величайших проповедника, непревзойденных. Один из них – пророк всех времен, пророк которых, как он, не был никогда и не будет. Это Иоанн Креститель, первый проповедник. Второй проповедник – наш Господь Иисус Христос, Сын Божий. И вот в одно и то же время звучит проповедь одной и той же темы. Слово в слово, буква в букву, как с подкопирочки. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Человек в пустыню пошел, там Иоанн Креститель в своих одеждах, из верблюжьего волоса, пояс кожаный на чреслах носит, и проповедь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Человек с пустыни идет в город, в пределы Галилеи, Капернаума, и там слышит, тоже проповедник проповедует, подходит послушать, та же самая тема: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Откуда это? Друзья, эта тема была от Бога. Бог дал эту тему двум величайшим проповедникам истории существования человечества. Иисус Христос говорит: «Я никогда от себя ничего не говорю. Я говорю то, что дает мне Отец». Эта проповедь, эта тема пришла с неба от Отца Небесного. Иоанна Крестителя. То же самое. Потом Иисус Христос будет говорить другие проповеди. И очень красивые. И очень назидательные. И Нагорная проповедь. И блаженство, и о Царстве Небесном. Это потом. Ну а сейчас главное, самое первое – покайтесь. ибо приблизилось Царство Небесное. Проповедь о покаянии, она длится на протяжении всей истории. Вот как начали звучать те проповеди, они продолжают звучать и до сих пор. И в Священном Писании мы находим в последней книге Библии эту тему. Послание к церквам. Нам кажется, что к покаянию, ну, Господь призывает тех, кто еще ни разу не каялся. Неверующих людей. Но это не так. Послание к церквам. И пяти из семи церквей мы читаем. Покайся. Ефесская церковь. Ты оставила первую любовь. Покайся. Пергамской. Есть держащиеся учения Валаама среди тебя. Покайся. Фиатирская церковь. Ты попускаешь жене Елизавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Покайся. Сардийская церковь. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Покайся. И Лаодикийская церковь. Тоже покайся. Ты не холоден, не горяч. Твое состояние теплое, твое состояние печальное, твое состояние самое невыгодное для тебя, самое страшное, теплое состояние. О, лучше, о, если бы ты был холоден или горяч. А как ты тепл. Покайся. Покаяние, братья и сестры, это плод. В нашей жизни она наполнена плодами. Жизнь человека во Христе, или кто является христианином, кто является новым творением, жизнь плодоносная. Тем прославится Отец наш Небесный, если мы принесем много плода и будем учениками Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу коротко перечислить, какие плоды мы приносим в жизни нашей. Плод правды. То есть вся жизнь наша, она сегодня правда, завтра правда, в разговорах правда, в делах правда, во внешности тоже правда, везде, во всем правда. Плод правды, плод святости, плод Духа, потом мы читаем, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Потом плод уст, прославляющих имя Господне. Плод уст. Вот выходим сюда. Это мы плоды несем. Плод уст, прославляющих имя Господне. Но самый первый плод, самый важный плод, самый главный плод, плод покаяния. Мы помним, как Иоанн Креститель говорит, принесите достойный плод покаяния, достойный, то есть настоящий. Не надо искусственно приносить его, не надо его делать фальшивым. Принесите, сотворите достойный плод покаяния, сотворите. Сейчас мы живем в таком мире, в мире искусственного, искусственном. Вот другой раз на жатве витрину украшают фрукты, овощи, цветы. И я другой раз даже сомневаюсь, настоящий или искусственный. Фрукт или овощ. Ну, до того похоже. Цветы. Заходишь кому-то, цветы, букет, розы красивые стоят. И первый вопрос, настоящие? Ну, потому что, ну, так похоже. Так прям не отличишь. Искусственные плоды в жизни нашей, вот которые мы несем Богу, тоже есть. Вот мы читаем, сегодня у нас тема «Пустое благочестие». Пустое. Вот оно никому не нужное, легкое такое. Как определить? И мы тут уже видим, как определить. Кто не обуздывает языка своего, вот кто много пустословит, кто-то даже, может быть, сквернословит, кто-то, может, смех творит, любитель веселых историй рассказать, не обуздывает языка своего, этого пустое благочестие. И вот как определить вот эти плоды? То же самое, подходишь, смотришь, лежит лимон. Но точно, там и черное пятнышко на нем где-то, как будто бы оно чуть-чуть повреждено, там или еще что-то. Берешь, оно, ну, совершенно пластмассовое, пустое. Друзья, плод покаяния может быть тоже фальшивый, искусственный, пустой. Как определить? Есть определение. Я хочу привести пример из Священного Писания. Саулу Бог говорит через пророка: «Иди, порази Амалека и истреби все, что у него». Саул выполняет повеление Божье, но выполняет его частично. Он уничтожает маловажные, а вот хорошие оставил, животных и царя оставил. Приходит к Саулу пророк Самуил и обличает его в грехе непослушания. Саул выслушивает Самуила и кается. Вот давайте послушаем покаяние Саула. «И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово его, и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их». Друзья, братья и сестры, это первый признак искусственного, фальшивого плода покаяния. В чем он заключается? Вот в этом «но». Да, я виноват. Да, я согрешил. Я и Бога не послушал, и тебя не послушал, но... Виноваты люди. Я согрешил, но виноваты они. Виноваты обстоятельства. Друзья, когда мы каемся, просим прощения, да, я виноват, но виновата сестра. Да, я виноват, но я каюсь, я согрешил, но виноват брат. Я виноват, я согрешил, но виноваты обстоятельства, в которые я попал. Вот когда мы начинаем вот это «но» употреблять, это говорит о том, что покаяние мое недостойное, искусственное. Люди чего только не придумывают, вот когда себя защищают. Виновата жена. Да, я, да, но виновата жена. Даже вот это с Адама, с Евы начинается змей. Это жена. Да, я съел, да, я нарушил, но виновата жена. Жена, что такое? Это да, но вот он виноват, змей. Вот, то есть это еще от наших прародителей идет. Это наша греховная плоть. Она хочет как бы немножко себя оправдать. Друзья, это покаяние неискреннее. Это покаяние ненастоящее. Это покаяние, которое, ну, Богом не учитывается как покаяние. Я помню случаи такие, когда вот у нас, допустим, вопросы внешности. Братья, шорты носить нельзя. Хотя у нас жарко то же самое, примерно такая же температура. Вот. И сколько, я помню, беседовали мы. Да, конечно, но жара виновата, жара виновата. Друзья, другой раз услышишь, что виновата страна с ее культурой. Ну, здесь же культура такая. Да, конечно, я вот, ну, да, Да, но виновата культура. Мы, ну, раз мы здесь живем, тут надо нам как-то уже подстраиваться. Нет, не то. Совершенно не то. Если только мы говорим «но» в нашем покаянии, вот начиная себя оправдывать, мама говорит: «Я виновата, я согрешила, я понервничала, но виноваты дети, которые ввели меня в грех». То есть это говорит о том, что человек кается, но не искренно. Он приносит недостойный плод покаяния, творит недостойный плод покаяния. Что происходит дальше? Мы читаем: Самуил собрался уходить от царя Саула. Саул хватает его за края одежды и раздирает ее. Одежду пророка Божия. Друзья, достойный плод покаяния – это когда мы, в общем-то, разодрать одежду – это признак сокрушения, признак печали, признак уничижения самого себя, разодрать одежды. Но что у Саула происходит? Он рвет одежды не на себе, а он рвет одежды на пророке Божьем, на Самуиле. Он хватает за края одежды его и рвет их. Вот как у Ездры было, я прочитаю. Когда Ездра пришел в Иерусалим, и вот к нему подходят и говорят, что народ смешался с язычниками, взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первую. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей, и рвал и на бороде моей, и сидел печальный. Моей одежды, мою одежду, я сокрушаюсь. И я не рву одежды на ком-то, тем более на служителе, тем более на помазаннике Господнем. Самуил поворачивается к Саулу и говорит, в разодранной одежде стоит и говорит: «Ныне отторг Господь царство израильское тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». И сказал Саул, смотрите, опять покаяние: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем». И опять это «но». «Да, я согрешил, но». Я согрешил, но ты не забудь, кто я. Я согрешил, ты не забудь, что я царь. Да, я согрешил, но ты не забудь, какая у меня фамилия. Ты знаешь, кто мой папа? Ты знаешь, он служитель какой? Да, я согрешил, но ты не забудь, кто я. Я ж с хором занимаюсь. Я ж не простой рядовой член церкви. Ты не забудь, какое служение несу. Друзья, вот это «но», опять «но», оно говорит или подтверждает то, что, хотя и правильно, я согрешил, вот это «но», оно всегда будет мешать нам. Но окажи мне честь пред людьми, пред начальниками. Друзья, о каком почтении вообще мечтает человек или думает во время покаяния? Вот мы смотрим, здесь нарисован фарисей и мытарь. О каком почтении думал мытарь? Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». О каком почтении он думал? Вот когда мы читаем, как каялся Иов, Иов раскаивался. Слова его: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Прах и пепел. Куда ниже? О каком почтении можно говорить во время покаяния или даже думать о нем? Я раскаиваюсь, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот это правильное состояние человека, который идет к покаянию. Братья и сестры, если у меня было покаяние без глубокого сожаления о соделанном, без отвращения от того, что я делал, покаяние, друзья, это с сожалением признаться, добровольно признаться о соделанном поступке и оставить его. То покаяние, когда человек кается и уже знает и планирует, что он завтра будет делать то же, это покаяние не принимается. Я помню, рассказывал брат мне родной, он постарше меня, у меня еще два брата старше, и один из них рассказывал, как он очень любил спички, любил костры делать. Я помню, мы вместе с ним сделали костер в доме, прямо на полу, на деревянном. Но он за это получал серьезно. И вот он рассказывает, слушай, говорит, у меня просто какая-то тяга к огню была. Вот папа придет, меня ремнем наказывает, я кричу: папочка миленький, больше не буду. А сам, говорит, одним глазом смотрю, куда он спички ложит. Друзья, вот это больше не буду, а сам уже планировать опять костер развести. Вот, это нет, друзья, это покаяние неискреннее. С сожалением, первое. Добровольно, второе. Признаться, третье. И четвертое, оставить. Но фальшивых плодов покаяния, друзья, кто-то скажет, да не может быть таких. Сколько хотите. Я помню, у нас еще в Ленинграде жили, еще тогда он был Ленинград, и в 90-м году, где-то в самом начале, вот, или в конце 80-х, или в начале 90-х, к нам со Швеции приходили такие посылки, помощь была, посылки назывались «Рука дружбы». Там были консервы, там была мука, там был сахар, там было масло. Ну, в общем-то, это была большая помощь. В то время, тяжелое время. А посылки очень тяжелые. И вот старушки наши, сестры, в общем, на каждую семью давали по посылочке. И в электричке едут с этими посылочками. А народ спрашивает, а где дают? И одна бабушка говорит, у нас в церкви. А мне дадут? Придешь, покаешься, тоже дадут. И вы знаете, она пришла и покаялась. Я помню, как она молилась. Ну, прям замечательно молилась. Прям по-настоящему. А потом встает с колен и к пресвитеру. А где моя посылка? Он говорит, вы о чем? Ну, мне сказали, покаешься, посылку тут сразу тебе. Подождите, мы после поговорим, разберемся. Нет, где моя посылка? Мне сейчас электричка, уже пора уезжать. Друзья, вот такие бывают покаяния. Вы знаете, другой раз подходит время женитьбы, замужества. Надо решать вопрос семейный. Так, что ж надо делать? Так, в первую очередь, надо покаяться. Ну, как же, членом церкви надо стать, да? Потому что, ну, кто ж сочитывать будет? Вот. Ну, а членом церкви надо через покаяние идти к этому вопросу. То есть и такие моменты бывают. Я помню, когда в Америку уезжал, и вот ко мне подходит один товарищ с местности, где мы жили, и говорит, Андрей, а где ты покаялся? Я говорю, ну вот церковь, Володарки. Я обрадовался, думаю, сейчас вот снопик один принесу Господу. Я говорю, ты что хочешь? Хочу покаяться. Ну, здорово, поехали. А меня в Америку тоже отправят? Я говорю, стоп, у нас в Америку не отправляют, у нас даже запрещают уезжать. Я вот такой непослушный собрался и уехал. Да не может быть, не может быть. Вот вы понимаете, и такие моменты даже, ну, чтобы в Америку уехать, ну, чтобы как-то устроить жизнь свою здесь, ну, чтобы было выгодно, чтобы было удобно, чтобы выйти замуж, жениться, посылку. Ну, вот такие моменты человек, а что покаяться? Разве нельзя вот выйти, помолиться, так и все? Друзья, вот этот фальшивый плод покаяния, он очень и очень опасен. Чем? Вот смотрите, после покаяния идут следующие плоды. Плод правды, плод святости, плод духа, плод прославления уст Господа. И вот если первый плод фальшивый, все остальные последующие будут фальшивыми. И правда у меня будет фальшивая, и я буду жить двойной жизнью. Так, среди верующих я должен быть верующим. А вышел за воротом, за двери молитвенного дома, я вроде как в свою попал вот обстановку, то здесь я и согрешаю, здесь и... Так, я сейчас иду на собрание, так надо настроиться, ага, я верующий. То есть у человека получается двойная жизнь, фарисейская жизнь, вот. Почему? Потому что первый плод был фальшивым, потом и правда будет фальшивая, потом и святость будет фальшивая, искусственная. Вот человека надо все время заставлять, напоминать, говорить ему, ну когда же ты? А он понять не может, что от него требует. Да почему он понять не может? Да потому что плода не было первого настоящего, плода покаяния не было достойного. Как-то он смог вот таким путем пройти в церковь, принять крещение, и теперь у него вся жизнь теперь фальшивого христианина.